Трагедия на перевале Дятлова. Свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Читает Алексей Богдасаров. Глава 25.
Радиограмма номер 24.2. След видел пастух Анямов Андрей. Примерно 8-9 дней назад след узких спортивных лыж. Количество человек не установлено. Следы направляются от верховьев Ауспии, от нее в направлении восточного склона Увала к северу верховьям Лозьвы. Нужно искать это месте в верховьях Ауспии, Лозьвы, также на западном склоне хребта по верховьям рек Ванья и Вишера. Неволен. Это уже был хоть какой-то кончик, за который можно было ухватиться в поисках. Масленников и Артюков сделали вывод. Дятлов с группой шел к Атартену по долине реки Ауспии. Там и надо их искать. Поэтому штаб направил две поисковые группы на этот участок, а снизу по Ауспии двигалась группа Манси, в составе которой был радист Егор Неволин. А с севера в этот район шла группа Слабцова. После обследования долины Лозьвы группа Слабцова повернула на юг. В верховье Ауспии обнаружили следы стоянки группы Дятлова, а на левом берегу реки заметили заметенный снегом лыжный след. Брусницын вспоминает о том моменте. «Спускаемся в долину Лозьвы и ищем там следы. Кругом лес, а в лесу эти следы должны сохраниться. Почему именно в Лозьву? Мы логически рассуждали так. Дятлов с группой на восхождение пойдет именно по Лозьве. Но никак не думали, что он пойдет по Ауспии. Вышли на лыжный след. Лыжня на открытых местах исчезала. В лесу она хорошо сохранилась. И дошли километров через 5 до стоянки. Задание у нас было отыскать, где у них склад продовольствия. Потому-то все понимали, что когда идут на восхождение, лишнее оставляют внизу. Максимально облегчаются.
То есть, если найти лабаз, то ясно, что где-то не очень далеко должны быть и дятловцы. Тогда еще верили, что они живы. Обнаружили палатку. В поиске придерживались принятого плана. Радиальное отклонение от основного направления группами из 2-3 человек. Задача – обнаружить следы или места привала дятловцев. Слабцов вспоминает.
«Наш путь с Шаравиным и охотником Иваном лежал на перевал в долину реки Лозьвы и далее на хребет, с которого надеялись в бинокль рассмотреть гору Атартен. На перевале Шаравин, просматривая в бинокль восточный склон хребта, увидел нечто похожее на заваленную снегом палатку. Решили туда подняться. По мере приближения к палатке склон становился круче, а наст плотнее, и нам пришлось оставить лыжи и последние десятки метров идти без лыж, но с палками».
Шаравин излагает события несколько иначе.
«Мы же с определенной целью пошли. Мы пошли на ближайший перевальчик, чтобы посмотреть в сторону Атартена, потому что проводник нам сказал, что вот там, дескать, есть озеро, где бывают обвалы. Обрыв довольно крутой, что там олени пасутся. Сверху смотришь, а они как варежки. И мы решили посмотреть в сторону этого обрыва, поэтому и двинулись туда. А когда двинулись в таком вот направлении, метрах в 50 слева мы обнаружили палатку. Причем угол только торчал».
Отметим, Шаравин не упоминает, что рассматривал склон в бинокль. Говорит, просто пошли посмотреть крутой обрыв. Это было 26 февраля. Уперлись в палатку. Один торец палатки ориентирован на юго-восток к перевалу в долину Ауспии, другой на северо-запад в долину Лозьвы. Скат палатки разорван, внутри снег, виднеются какие-то вещи. У входа внутри палатки в ее разрыве со стороны склона находилась меховая куртка, вдавленная в снежный склон. Наружу торчал угол над устоявшей стойкой со стороны входа. Пара лыж, ледоруб, острия лыжных палок, на которых крепились оттяжки. Задняя стойка рухнула. Упавшая часть палатки сзади была закрыта снежным сугробом. Наружный скат крыши палатки разорван. Снег на палатке твердый. Было видно, что он на палатку надут. На снегу лежит фонарик. Людей нет. Это было потрясением. Слабцов о тех эмоциях. Страшно было, аж жуть. Они долго стояли молча. Не знали, что делать. Еще во время поисков высказывались подозрения, что на дятловцев кто-то напал. Потому поисковиков инструктировали быть настороже, если вдруг встретятся с незнакомыми людьми. Предупреждали. В районе поисков могут быть беглые зэки, дикие звери. Потому первая мысль – здесь поработали преступники. Слабцов взял фонарик, включил. Позже уверял, что лампочка зажглась. Но на морозе батарейка разряжается через сутки. Как фонарик мог зажечься, пролежав почти месяц? Шаравин вспоминает о своих первых действиях. «Мы поработали, пытаясь отгрести снег. Ледорубом разбили снег наверху и прорубили конек палатки. Нам нужно было добраться внутрь и посмотреть, есть ли кто там». Потому они осторожно через разрыв крыши осмотрели палатку внутри. Никого. Залезли в палатку. Обнаружили телогрейки, лыжные ботинки, суконные одеяла, фотоаппараты, фляжку со спиртом, рюкзаки, продукты. У входа лежал фотоаппарат. Корейка нарезана большими кусками. Нашли дневник группы. Вниз, в долину Лозьвы, уходили следы. Они возвышались столбиками над продуваемой ветрами поверхностью склона. Длина шага составляла около метра. Шаравин предположил, что люди бежали. Следов насчитывалось местами 8, а местами 9 пар. И спускались они вниз двумя шеренгами, то сближаясь, то расходясь. Изумило. Многие отпечатки явно следы голых ступней. Был и след валенка. Местами различим отпечаток, как показалось поисковикам, лыжного ботинка. Скорее всего, это были следы не от ботинок, а от бурок. В них был обут Золотарев. Бурки – разновидность теплых сапог, изготавливаются из войлока или фетра. Подошва кожаная. Шаравин уточняет. Следы начинались метрах в 8 от палатки, не дальше. Сразу за палаткой. Это так ветер действует. Брусницын, который побывал у палатки на следующий день, так описывает. Следы именно столбиком торчали. Столбик высотой до 10 сантиметров. Чтобы образовался такой след, должен быть жесткий наст, непробиваемый. Опытные туристы знают. В силу особенностей ветров в горах хорошо сохраняются следы в виде возвышения столбиков. Снег под следом остается спрессованным и не выдувается, а вокруг следов выдувается. Под действием солнечных лучей след твердеет и в виде столбиков сохраняется всю зиму. Вадим Брусницын делает анализ. Следы от палатки, они не у самой палатки были. Сразу я их и не заметил. Тщательно их рассматривал. Сомнений у меня не вызывало, что эти следы – следы группы. Это были следы бегущих людей. Не так, что они взялись за руки и спокойно пошли цепочкой. Нет, это следы бегущих людей. Я замерил шаг. Для меня самое главное было – шаг. Идущий человек – это 0,7 метра. Бегущий – это 1,5 метра. Там эти 1,5 метра и были. Меня не интересовало, чьи там откуда следы. Меня интересовало то, что они бежали. Судя по следам, дятловцы не рыскали, не блуждали, а целенаправленно спускались вниз. Слабцов и Шаравин взяли штормовку, спирт, фотоаппараты, ледоруб, дневники, фонарик и спустились в лагерь. Как раз в этот момент с Манси подъехал в лагерь поисковиков на оленьей упряжке радист Неволин. По рации в Ивдель отправили сообщение о трагических находках. Штаб приказал всем группам поисковиков сосредоточиться в лагере на берегу реки Ауспия и продолжить поиски дятловцев. Вечером решили отпраздновать находку. Шаравин использует в рассказе именно радостное слово «праздновать». Верили, что ребята еще живы. Налили каждому по полстакана разбавленного спирта. Кто-то поднял тост за здоровье дятловцев, на что местные проводники Пашин и Чеглаков мрачно пробурчали: «Скорее надо пить за упокой». Студенты их чуть не избили, были убеждены, что ничего серьезного с группой Дятлова не случилось. Хотели в это верить. А охотники, люди бывалые, знали, в таких условиях выжить невозможно. Аксельрод со своей группой были в это время на вершине Атартена. Около 13 часов прилетавший над ними самолет сбросил вымпел с сообщением: «Вещи и лыжи группы Дятлова найдены километрах в 12-13 южнее на склоне горы 1079». Аксельрод предложил обнажить головы. Ему было ясно, что группа Дятлова погибла. Без лыж шансов выжить в мороз у нее не было.
Продолжение через несколько минут. Трагедия на перевале Дятлова. Свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Екатеринбург, 92 и 3 FM. Кемерово, 89 и 8 FM. Владивосток, 94 FM. Москва, 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Трагедия на перевале Дятлова. Свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Читает Алексей Богдасаров. Глава 26.
На другой день палатку осмотрели уже тщательно. Достали несколько смёрзшихся в комок одеял, ведра, печку, мешки с сухарями, ботинки. Осмотрели внимательно палатку. Она была установлена с точки зрения безопасности грамотно. Было видно, что прежде чем установить палатку, дятловцы аккуратно выровняли снег, так что она стояла без перекосов. На дно постелены рюкзаки, на них телогрейки. На телогрейках расстелено одеяло. Сделали вывод: палатка поставлена самими ребятами, потому что рюкзаки аккуратно расстелены. Не турист так действовать не будет. Ведра, печка, топор лежали у входа справа. Здесь же часть продуктов: корейка, сухари, сахар. Остальные продукты в дальнем от входа правом углу. Ботинки лежали по левому от входа краю палатки. В печке поленья. Дров немного, только для растопки. Слева у края были теплые вещи. У выхода – валенки. По палатке разбросаны чуни, свитера, штаны. Можно предположить, что группа готовилась лечь спать. Разбросаны сухари. У задней стенки сумка с документами и походным дневником группы. Записи оборвались боевым листком «Вечерний Атартен». На нем дата 1 февраля. По дате спасатели сделали вывод: что-то произошло в палатке в ночь с 1 на 2 февраля. Поверх всех вещей лежала изрезанная лыжная палка. Палка поразила больше всего. Турист в нормальном состоянии мозгов никогда не будет резать палку. Кто-то высказал предположение, что растапливали палкой печку. Но это явный бред. Брусницын говорит: у них были дрова, хорошие дрова. Сухара, есть нож, есть топор. Они опытные ребята. И если есть дрова, то нет проблем с разжиганием печки. И высказывает свое предположение: если резали палку, значит, голова у них не работала. Почему не работала? Внятных мыслей ни у кого не нашлось. Эта разрезанная палка и через десятки лет не давала покоя тем поисковикам, кто ее видел. Они убеждены, этого не могло быть, потому что быть не могло. Факт не укладывается ни в какую логику, но было разрезанная лыжная палка. Решиться на порчу палки, учитывая то, что не было запасных, можно только при чрезвычайных обстоятельствах. А у меня такой вопрос. А почему не разрубили палку топором? Ведь в палатке были топоры. Если уж так приспичило испортить жизненно важный предмет снаряжения, возьми топор и за 1-2 удара получишь обломки палки. Нет, кто-то резал именно ножом. Тупо. Долго. Брусницын вспоминает. Палка была деревянная. Когда я увидел эту палку, то сразу на ней озадачился. Почему она резаная? Палка на три части. Три примерно одинаковые части. Я дальше думаю, зачем надо было резать палку? Видел даже стружку, которая лежит под ней. Стружка мелкая, значит, от ножа. Минут 20, наверное, должно уйти, чтобы разрезать так палку. Ну, на каждый рез надо минут 10, точно. Да. Она не до конца дорезана, она потом сломана. И у того, который резал, должен быть фонарик. Не мог же он в темноте минут 20 резать. И почему никто из остальных не дал ему в лоб? Никто не сказал, ты что, дурак, делаешь? Голова у них была отключена. Они ничего не контролировали. И неясно, какая именно палка. Деревянная или бамбуковая? Брусницын говорит о деревянной. А Лебедев уверен, что бамбуковая. Он брал палку в руки и четко вспоминает, что она была разрезана именно по сочленениям бамбука. Тщательный осмотр палатки привел к горестному выводу. Не могли они без лыж уйти далеко от палатки. Не могли выжить без одежды и продуктов. Картина рисовалась такая. Люди приготовились ко сну, почти все разделись, может, даже уже лежали. В палатке, может, и не тепло, но не улица, где мороз, ветер. У них дружный коллектив, впереди восхождение. Все нормально, все здоровы. Никаких тревожных мелодий. И вдруг... Что вдруг? Необъяснимое. Аксельрод вспоминает. Я с группой туристов Согрин, Королев, Баскин, Шулешко долго стоял у палатки, и мы пришли к единодушному выводу. Если бы у них появился лишь один шанс вернуться, они вернулись бы. И вернулись при любом ветре. Масленников пытался воспроизвести события последнего дня дятловцев. Может быть, это будет очень смелым, но я считаю, что группа остановилась на том месте, где потом была разбита палатка. И один или два человека поднялись на гребень от рога высоты 1079. Там их встретил сильный ветер, и разведчики вернулись обратно. Еще накануне группа безуспешно пыталась взять перевал и вернулась. 1 февраля они прошли дальше, и им было не взять гребень от рога. В таких условиях можно принять два решения. Первый – снова спуститься в лес и заночевать. И второй – разбивать палатку на голом месте, провести холодную ночевку, а утром, не потеряв достигнутой высоты, легко взять перевал. Дятлов принял второй вариант. По моему мнению, намеренно остановиться на ночевку в этом месте, зная о том, что это склон главного хребта, Дятлов не мог. Он очень был осторожным человеком и опытным туристом. На утро 2 февраля группа рассчитывала подойти к вершине горы Атартен, заночевать там, а 3 февраля подняться на вершину и вернуться к Лабазу за один день в случае хорошей погоды и за 2 дня в случае непогоды. После того, как обнаружили палатку, штаб в Ивделе отдал приказ все группы перебрасывать в этот район. Разбили там базовый лагерь для организации поисков. Всем было ясно, живых искать поздно, а мертвых под снегом найти непросто. Борису Слабцову была передана радиограмма, чтобы он и его группа нашли подходящее место для базового лагеря в долине реки Лозьвы. Масленников назначен во главе всех работ на месте поисков. Шаравин сделал и вторую важную и страшную находку. Обнаружил первые два трупа. Обнаружил вместе с Коптеловым. Кедр, костер, два трупа. Утром 27 февраля Коптелов и Шаравин получили задание обследовать район вокруг палатки и попробовать определить, в каком направлении могли уйти дятловцы. Предположительный вектор бегства указывали следы. Небо в тот день было ясным. С запада дул сильный холодный ветер. Склон горы гладкий, отполированный постоянными ветрами. Лыжи почти не оставляли следов. Поисковики встали спиной к ветру и стали размышлять, куда двинуться. Слева, метрах в 200 ниже по склону, заросли невысоких деревьев. Логика подсказывала, что если люди не ориентировались в пространстве, то они ринулись вниз, в долину ручья. На это указывали и следы. Пошли по следам. Вскоре они исчезли под слоем пушистого снега. Коптелов и Шаравин спустились по долине. Вошли в заросли деревьев высотой в человеческий рост. Но идти невозможно. Проваливались в снег по колено. Вышли из этой зоны и свободно покатили вниз. Вокруг ничего, за что мог бы зацепиться глаз. Только белый ровный снег. Через несколько сот метров уперлись в крутой обрыв высотой примерно 3-4 метра. На нем низкорослые деревья, склон крутой. Стали подниматься сначала елочкой, затем лесенкой. Когда поднялись на обрыв, то увидели высокое дерево, а рядом что-то вроде поляны. Шаравин вспоминает. Метров 10, не доходя до кедра, видим что-то черное. Одеяло наверху. Оно не занесено, выделялось. Подошли. Посредине поляны следы кострища. Лежат два трупа. Одного Шаравин сразу узнал. Дорошенко. Знал его лучше других по секции туризма. Юрий Блинов записал в дневнике. Одеты они были абсолютно странно. Трупы полураздеты, в нижнем белье. У одного ноги босые. Поразило его лицо. Оно было коричнево-красным. Нос темный. Коптелов позже скажет. Как будто поклеван кедровкой. И вот что их поразило. Прошел почти месяц, а они лежали на земле, только чуть припорошенные снегом. И костер чуть-чуть припорошен снегом. А вокруг этой поляны снег выше колена. Никаких следов. Небольшая кучка обгоревших сучьев. Коптелов назовет костер жалким костерчиком. Диаметр около метра. Коптелов и Шаравин не стали ничего трогать.
Трагедия на перевале Дятлова. Свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Владимир 104.3 FM, Пермь 96.6 FM, Ижевск 107.6 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.